В эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте. Каким будет статус оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей? Вопрос, который оживленно обсуждался и до Парижского саммита Нормандской четверки, и после него остается одним из главных в общении между Москвой и Киевом. И тут надо сказать, что у сторон, мягко говоря, различные представления о будущем. Об этом мы поговорим с нашими гостями. Здесь в студии бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мой коллега, главный редактор информационного агентства «Остров» Сергей Гармаш. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но перед тем, как перейти к диалогу с гостями, сюжет о сути происходящего.
12 декабря 2019 года Верховная Рада Украины продлила еще на год принятый 5 лет назад закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. А на следующий день президент страны Владимир Зеленский внес в парламент проект изменений в Конституцию по децентрализации власти. В случае принятия документа представлять государство в областях и украинской столице будут префекты, назначаемые президентом. При этом в тексте нет упоминаний об особом статусе Донбасса. В МИД России раскритиковали как пролонгированный Радой закон об особом порядке самоуправления в Донбассе, так и предложенные главой украинского государства конституционные изменения.
Многие положения упомянутого закона устарели. В нем, например, говорится о сроках выборов в Донбассе в 2014 году, которые давно миновали. Неактуальна ссылка на закон о государственной языковой политике, который уже не действует. Все это требует коррективов. Аналогичная ситуация с проектом конституционных поправок. При их более глубоком изучении становится ясно, что речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства. Вопреки Минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплен в Конституции.
Проведение конституционной реформы, предполагающей в качестве своего ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, одно из политических требований Минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. 31 августа 2015 года, после принятия Верховной Радой в первом чтении законопроекта по децентрализации из-за конституционной поправки об особом статусе Донбасса, под зданием украинского парламента произошли столкновения сотрудников правоохранительных органов с демонстрантами. Протестующие пытались штурмовать Раду, в охрану здания парламента из толпы бросили гранату. В результате полученных осколочных ранений тогда погибли 4 нацгвардейцев. Как заявляют в президентской парламентской фракции «Слуга народа», сейчас поводов для протестов нет, поскольку новые конституционные изменения исключают федерализацию Украины, а это многими рассматривается как возможность распада государства, и в поправках не упоминается особый статус Донбасса. 9 декабря на встрече в Париже президент России Владимир Путин настаивал на закреплении в украинской конституции особого статуса Донбасса. Это и другие требования Кремля вызвали обеспокоенность у гражданских активистов, участвовавших в выступлениях в разных городах Украины под лозунгом «Нет капитуляции». Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук, которого считают сторонником Путина, обвиняет украинские власти в лукавстве и обмане. По словам этого политика, несмотря на достигнутое на встрече в Париже соглашение, в украинское законодательство так и не инкорпорирована так называемая формула Штайнмайера как основа урегулирования конфликта в Донбассе. В парламентской фракции «Слуга народа» заявляют, что Киев не отказывается от выполнения парижских договоренностей по Донбассу, но призывают выполнить их и Москву, в частности, речь идет об обмене пленными и полном прекращении огня у линии фронта до конца декабря. Новый закон о статусе Донбасса Верховная Рада планирует принять весной будущего года до очередной встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России, которая должна состояться в Берлине.
Ну вот с чего хотел бы начать, на самом деле, этот разговор. С решения так называемых парламентов народных республик Донецкой и Луганской о том, что их территориальная целостность теперь определяется в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Эти решения принимались одно Донецкое до Парижского саммита, насколько я помню, другой Луганской уже после. А это чистая пропаганда, Павел Иванович, либо это некая декларация о намерениях?
Ну, я думаю, что, во-первых, после Парижской встречи мы не наблизились к миру и к деоккупации территории. Это очень плохо, но другого я и не ожидал. Безусловно, сегодня наемники российские, которые якобы возглавляют так званый ЛДНР, они ничего хорошего сами придумать или плохого не могут. Они делают то, что им говорят из России. Ключевой вопрос, самое главное, это то, что Путину успешно единая, суверенная Украина просто не нужна. И это должны понять не только в Украине, но и наши западные партнеры, что России нужна Украина под протекторатом России. Любые шаги по деоккупации, которые декларирует и Зеленский, и многие другие, ни к чему не приведут. Потому что пока будет Путин, пока мировое сообщество не вернется к тому, на чем оно создало вот тот западный мир, а это ценности, и что не торговля газом, а ценности ключевые. И пока к этому вопросу не вернемся, говорить о том, что будет деоккупация тех территорий, к сожалению, это очень призрачно.
С одной стороны, вот Россия может считать, что могут возникнуть эти народные республики в границах Донецкой и Луганской областей, то есть продолжится наступление. А с другой стороны, особый статус, но для всей Донецкой и для всей Луганской области. То есть и для той части, которая сегодня находится под российским контролем, и для той части, которая находится под контролем Украины.
Больше, вот именно в этот момент, больше пропаганды, потому что границы закреплены в конституциях так называемых республик, и там они как раз в границах Донецкой и Луганской областей, не ОРДЛО так называемых. Сейчас сделан специально упор на этом, приняты эти законы. Для чего? Республики, как и Кремль, сейчас делают упор на субъектность на свою. То есть Кремль постоянно говорит, что нужно вести переговоры прямые с ними. Они сразу вот после нормандской встречи, там Пушилин сделал заявление, что неправильно на сайте президента Украины вывешены итоги саммита, и нужно их исправить. То есть постоянно демонстрируют свою субъектность. И вполне возможно, что демонстрация этой субъектности будет продолжаться и в военном плане. По крайней мере, они дают нам такие сигналы. Поэтому я думаю, да, что Кремль открещивается от участия в этом конфликте, говорит, что он здесь ни при чем. Если республики начинают наступление, то Киеву либо придется вести с ними диалог, действительно, либо отражать, скажем так, то есть играть в ту игру, в которую мы уже играем 6 лет, и которая не приносит результата.
А тогда какой выход, если между наступлением и нерезультативной игрой, что делать?
На самом деле, я очень хотел услышать мирный план Зеленского. А то, что я слышал перед выборами, это нужно просто прекратить стрелять и посмотреть друг другу в глаза Зеленский и Путину. Как бы итогом этого встречи для Зеленского, мне очень хотелось бы надеяться, что он понял, что Путин есть враг. С врагом нужно говорить как с врагом, а не как с партнером, который одевает белые одежды на себя и пробует таким выставить себя миротворцем. Поэтому первое, что нужно делать, это наводить порядок в Украине, на территории Украины, которую контролирует украинская власть. Здесь нужно строить справедливое общество, заниматься серьезной экономикой, а не спрашивать, что такое ФОП и что с ними делать. Продолжать строить в мотивированную украинскую армию. Я убежден, что без кратковременной милитарной операции под оккупацией временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области мы деоккупацию не проведем. Никакие переговоры с Путиным, тем более с его шестерками, которые обзываются Пушилиным и Пасечником, ни к чему не приведут.
А вы допускаете, Сергей Анатольевич, эффективность военной операции по...
Милитарной. Это между военной и милитарной есть...
Тогда разъясните разницу.
Военная операция – это когда идут танки, это когда идет наступление пехоты. Милитарная операция – это работают силы специальных операций, работает СБУ, работают, в принципе, другие спецподразделения. Военное наступление только по границе. Это отличие. Это не бомбардировка. Это не, в принципе, отсутствие гибели мирного населения. Это как бы точечная операция специальных подразделений.
Ну, вот ты, Павел Ильич, уточнил, но это, тем не менее, не снимает моего вопроса об эффективности вашем представлении.
Я считаю, что вот сейчас наше руководство государства находится в некотором заблуждении, думая, что война идет только на Донбассе. Война все-таки гибридная, идет по всей, скажем, территории Украины. Идут наступления по всем фронтам, экономическому, информационному, политическому, дипломатическому. Соответственно, когда мы говорим о том, что нужно остановить войну в Донбассе, это не решает вопрос войны Украины с Россией вообще. Армия – это инструмент, он должен применяться точно так же, как мы должны применять другие инструменты. То есть это экономический инструмент в первую очередь, и дипломатический, и политический тоже, и информационный, который сейчас они фактически не задействованы.
Вы считаете, что если, допустим, будет задействованы какие-либо силы специального назначения украинские для того, чтобы вернуть оккупированные территории под украинский контроль, почему Россия на это не отреагирует? Вы считаете, что в Москве будет сидеть сложа руки и наблюдать за всем этим? Это же так уже было.
Нет, это было широкомасштабное, в принципе, наступление и мотопехотных бригад, и танковых бригад, и многого другого. Здесь как бы что первично, что вторично. Когда, в том числе, наш наши западные партнеры будут четко видеть, что мы построили, наконец-то наблизились к построению единой политической нации, когда мы объединим политическую украинскую нацию как единое целое, когда будут успехи в экономическом процветании, внедрение справедливого общества в Украине, совсем другое отношение будет как наших западных партнеров, так и той же России. И как завершающий аккорд, это уже милитарная операция. Это долгосрочная перспектива. И если кто-то говорит, что есть какой-то ключик, который открывает дверь к миру, к сожалению, этот ключик находится в Москве. А Москва не заинтересована в том, чтобы Украина была целостной, суверенной, независимой и успешной. Потому что это смерть Российской империи.
Вот еще недавно говорили, что Россия как раз заинтересована впихнуть ДНР и ЛНР в состав России, Украины.
Абсолютно правильно. В ДНР, ЛНР только, не отдельные районы. То есть не деоккупировать эти территории, а впихнуть их в таком виде, каком они есть сейчас. Фактически это называется присоединить Украину к ДНР, ЛНР. И, естественно, Украина в этом не заинтересована. Знаете, в чем проблема главная, мне кажется? В том, что у России есть четкая стратегия, что делать с Донбассом. Она знает, что делать, и она делает. Россия четко действует по плану, который выражен, скажем. То есть можно определить его критерии, показать признаки. А вот у Украины такого плана нет. Когда мы говорим о том, что мы будем договариваться с Путиным, при этом мы не говорим, а почему, собственно, он должен с нами договариваться, какие интересы его. Потому что ценности – это очень важно, как Павел Иванович говорит. Но я думаю, что все-таки в истории дипломатии всегда главным были интересы государства, а не ценности, к сожалению. Это реальность такая. Поэтому нам нужно создавать предпосылки для договоренностей с Путиным. А это может быть только, извините, сила, не обязательно военная, но сила, тем не менее. Потому что, когда мы ехали на встречу в Нормандию, мы выполняли все капризы Путина для того, чтобы сама встреча состоялась. А там это расценивалось не как наше желание компромисса, а как наша слабость. И изначально Россия ехала в Париж, скажем так, диктовать нам условия. Она не показала ни одного признака готовности к компромиссу. Я специально анализировал все их выступления. Ни одного вообще. Более того, вот сейчас на итоговой пресс-конференции Путин же о чем говорит? О том, что там нет иностранных войск. То есть Минские соглашения в этой части его не касаются. О том, что по-прежнему нужно говорить напрямую с ДНР, ЛНР так называемыми. Поэтому Россия абсолютно не идет на какие-то компромиссы. У нее нет в этом интереса. Этот интерес нужно создать. Для этого нужно, конечно, работать системно и понимать, чего мы хотим.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Дороги к свободе», которую для вас ведет Виталий Портник. Сегодня мы обсуждаем, что же будет с оккупированным Донбассом, и наши гости. Бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский и мой коллега, журналист Сергей Гармаш. Вот, Павел Иванович, важно было бы, чтобы вы мне сказали, что нужно сделать на той территории, допустим, Донецкой и Луганской областей, чтобы, скажем так, хотя бы там стабилизировать ситуацию, чтобы не возникало ощущение, что эта территория как бы украинская и как бы не украинская одновременно.
В первую очередь, вы знаете, когда туда пришел, я абсолютно украиноязычный человек, и, собственно говоря, достаточно скептически воспринимали то, что украиноязычный человек приходит туда руководить этой областью. И первые достаточно напряженные отношения были. Но когда мы начали строить дороги, когда начали строить школы, парки, больницы, люди увидели, что Украина печется об этой территории. Когда мы начали проект «Украинский Донецкий Куркуль», то увидели, что и как бы малый бизнес экономический экономически поддерживается властью. Там, где Украина, там должно быть белое, а там, где временно оккупированные территории, там должна быть дыра, какую она есть. Я вот недавно ездил туда, и мне очень немножко грустно было, потому что даже не завершили те проекты, которые начинал я, но, наверное, процентов на 30 завершили. Хотя, когда я уходил, на счетах я оставил 4,5 миллиарда гривен под эти проекты. Все проекты должны были профинансированы 100%. Ну, вот что говорят люди, в том числе пенсионеры. А вот пенсионеры на временно оккупированных территориях в более привилегированном состоянии, они приезжают сюда, получают пенсию, там получают российские выплаты какие-то. Кроме того, Россия держит там цены на жилищно-коммунальные услуги достаточно низкими. Кроме того, там, как они говорят, лечение тоже дешевле, чем в Украине. Поэтому как бы вот тем людям, которые остались на временно оккупированных территориях, легче. Это говорят пенсионеры Краматорска. Я со многими разговаривал. И в этой части мы должны показывать, что там, где Украина, там процветание. Нужно создать единую военно-гражданскую администрацию на две области, Донецкую и Луганскую. Главы областных администраций есть заместителями. Этот руководитель единой военно-гражданской администрации должен иметь статус вице-премьера. Для того, чтобы решать проблемы, которые существуют на территориях, которые в войне, решались мгновенно. Находясь на территориях, временами приходилось какие-то объекты строить на линии, приближенные к фронту, и по тем же признакам, как, извините, в Киеве или в Тернополе. Все по тем же постулатам. Но это невозможно так делать, потому что временами, особенно там в 15-м году, многие строители не хотели. Когда был разрушен Славянский мост, помню, с Западной Украины приехали строители, доехали до Серезневки, развернулись, и мы их поймали аж под Харьковом. Они говорили, здесь у вас стреляют, мы этого делать не будем, мы строить не будем. И поэтому там необходимый особый режим принятия решений. И тогда я говорю, что, слушайте, вот поставьте 5-7 человек, которые будут смотреть, контролировать руководителя для того, чтобы он не залез никуда, но дайте возможность работать по военному времени. Ну, к сожалению, к этому не прислушались ни предыдущий президент, ну, а сегодняшний, по-моему, до конца не понимает, что происходит там.
Политические настроения жителей Донецкой и Луганской области, я имею в виду именно ту часть, которая находится под контролем Украины, они разительно отличаются от настроений жителей всей остальной страны по электоральным результатам. Первый тур выборов президента Украины в Донецкой и Луганской области побеждает представитель оппозиционной платформы «За жизнь». Парламентские выборы в Донецкой и Луганской области побеждает оппозиционная платформа «За жизнь».
Смотрите, если говорить, например, вообще о социологии, да, то социология показывает, что на юге Украины как раз более пророссийские настроения.
Ну, Владимир Зеленский там побеждает.
Да.
Да, но тем не менее.
Потому что он показал себя и как пророссийский кандидат в определенной степени. Но вы правы, именно Донбасс, скажем так, голосовал за своих, вот вы правильно сказали, что представители скорее Януковича. То есть в какой-то части я считаю, что вот и Павел Иванович этому способствовал, политика украинизации все-таки, которая, скажем, должна была быть, на мой взгляд, более деликатной в Донецкой области. Но есть и исторические предпосылки к этому, скажем так, потому что веру в свои, скажем так, пестовали, начиная с 98 года и заканчивая по сегодняшний день, наверное, еще местные элиты, а там некоторые мэры городов уже с более 30 лет сидят. Но, тем не менее, все равно у Зеленского тоже, скажем, молодежь Донецкой области, я смотрел статистику, голосовала уже за Зеленского.
Интересно,
поэтому,
кстати,
да,
момент,
электоральные,
да,
настроения будут меняться, они будут меняться объективно в связи с тем, что, как знаете, как электорат коммунистов уменьшался, потому что он, естественно, уменьшался. Так же и здесь. Потому, кстати, я считаю, что Россия спешит на любых условиях сейчас засунуть нам эти регионы, потому что они понимают, что у Медведчука, у фракции Медведчука, у ПЗЖ все меньше будет шансов со временем, скажем так, взять там какое-то большинство и получить электоральную поддержку. Они ведь, Россия в этом заинтересована, провести выборы, чтобы оккупированные территории тоже принимали в этом участие.
А разве господин Бойко свой для Донбасса и оппозиционная платформа? Тогда они должны были бы голосовать за партию господина Ахметова, а это и свои как раз, донецкие, они что, не за них голосовали?
Да, скажем так, у господина Бойко больше и Медведчука больше информационный ресурс был, поэтому они, собственно, ездили в Москву, то есть они позиционировали себя как пророссийские силы.
Вот важный момент, да.
Да, в большой степени. А господин Ахметов создал оппозиционный блок, который, ну, условно создал, нельзя так говорить, конечно, это не прямо, но тем не менее, который, по сути, на этих выборах выступал не пророссийской силой, а силой украинской буржуазии такой, чего не все на Донбассе, скажем так, поняли.
Глава
главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Программа «Дороги к свободе», которую для вас ведет Виталий Портнев. Сегодня мы обсуждаем, что же будет с оккупированным Донбассом, и наши гости, бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский и мой коллега, журналист Сергей Гармаш.
У вас была неделикатная политика украинизации на Донбассе?
Не знаю, со стороны виднее, но, на мой взгляд, если не создавать принудительно в украинизации, никто не занимался. На самом деле, единственное, что делал, это то, чтобы все-таки государственные служащие разговаривали на государственном языке. Это единственное, где была употреблена сила. Что касается школ, строились школы, и в тех школах, которых новые строились, сначала нужно что-то дать для того, чтобы получить. Эти школы, безусловно, переводились на украинский язык. По поводу переименований, например, таблички. Ну, очень просто делать. Здесь не принудительно. Те города, которые готовы были перевести на украинский язык, они получали дополнительно на социально-экономическое развитие. Допустим, Дружковка получила 30 миллионов на социально-экономическое развитие, Покровск 20, а Мирноград и Угледар по 10 миллионов, когда перевели это. Я считаю, что это правильным и до сих пор убежден, что, в принципе, такая лагидная украинизация, как я ее называл, должна обязательно быть на всей территории Украины. Она не должна быть под давлением. Она не должна через административные инструменты. Что касается, на самом деле, не только за своего, а все-таки пророссийских настроений достаточно много. Ренат Ахметов со своей командой выступал как бы такой центристской украинской силой. А все-таки и тот же Бойко, и тот же Медведчук, и тот же Шуфрич, который приезжал туда, и та же Королевская, они демонстрировали, показывали свою близость к России. Подстраиваться под них, ну, на самом деле, это не совсем правильно. Мы тогда не построим политическую, украинскую политическую нацию. И в этой части нам нужны шаги, в том числе по лагерной украинизации. В том числе потому, что, в принципе, начали осознавать люди там, что Украина – это ихняя мать. У нас могут быть разные политические впечатления, там, предпочтения и так дальше. Но Украина – это главная цель понад усе, как говорят в Украине. Да? И тогда, и когда будет единая политическая нация, пускай мне господин Сергей скажет, есть ли люди, которые не понимают украинский язык в Мариуполе, или в Донецке.
Ну, он же, я так понимаю, хотел, чтобы вас за своего считали. Да?
Или в этом это логике? Самое. Или
нет, вы знаете, я, кстати, вот я абсолютно согласен с Павлом Ивановичем, что действительно государственный служащий должен говорить на украинском языке. Да. Я считаю, что правильно нужно украинизацию начинать со школ. Так. Но, тем не менее, знаете, как у нас всегда бывает, у нас чиновники часто пытаются сделать невозможное. И когда у нас заставляют в тех же школах, вот день вышиванки придумали, все должны ходить в вышиванки. И не от того, что люди хотят. То есть это не искренне, а потому что нужно, заставляют.
Ну, в Киеве желающие только ходят, да, если кого не заставляют одевать вышиванку на день вышиванки.
Но там мне просто звонили, люди жаловались, что денег и так нет, а тут надо еще вышиванку эту купить. Она не дешевая. То есть вот такие мелочи, которые часто действительно обусловлены каким-то, знаете...
Рвением.
Да, рвением чиновника. Ну, они, собственно,
называется, негативно. Называется, застав дурня Бога, мол, это свинилу может быть.
Вот, да, они негативно отражались на общем настроении. А учитывая, особенно, я же говорю, идеологический фон, вот принятие законов различных, религиозный фон, да, когда у нас была создана поместная церковь. Все, что это трактовалось каналами Медведчука, информационными, основными ресурсами. Я знаю, что Донецкая Ростовской области 112 канал самый популярный информационный канал. Вот с этим нужно было бороться, и эту работу нужно было вести. А в общем фоне, ну, получалось так, что, скажем так, политика оказалась не совсем эффективной. Собственно, выборы это показали.
По большому счету, кстати, информационная политика действительно это очень важная часть взаимопонимания с гражданами, особенно в таком проблемном регионе.
Ну, безусловно. Дело в том, что в Донецкой и Луганской области все-таки даже до войны в основном воспринимали российское телевидение. И когда я приезжал до войны в Луганск или в Донецк, то в отеле я видел, кнопка была там «Россия-1» или «НТВ» включена, и очень мало на самом деле украинских телеканалов. И знаете, я помню, в 2015 году я поехал в Жованку. Это такой населенный пункт под Горловкой, и начал говорить, что вы вот наслушались, насмотрелись российского пропагандистского телеканала, и это делаете выводы по ихним телевидению. Одна женщина говорит: «Полонович, осторожно, я украинка, я люблю Украину, я учитель». И я смотрю не только российское телевидение, но я смотрю и украинское телевидение. И когда я вижу, что какой-то депутат с ноги заехал генералу в ухо, когда я вижу вот тот бардак, который показывает, посмотрите, что по телевидению показывает: убийства, изнасилования, грабежи, коррупция и так дальше. Сегодня же необходима, в принципе, информационная политика не только... Вот у нас почему-то одно время скатились к тому, что вот не принимают сигнал. Да побойтесь Бога. Через тарелку принимают и в Донецке, и где завгодно, где угодно украинское телевидение. Хотят ли они видеть? И вот здесь вопрос к контенту. Мы сегодня, когда посмотреть наше телевидение, когда-то у меня дочь немножко помоложе, меньше была, она говорила: «Тату, а очень страшно жить, когда посмотришь украинское телевидение». И в этой части сегодня не только доступ к украинскому телевидению, а тот контент, который мы подаем. Сколько ненависти, сколько ужасов, которые показывает украинское телевидение, а в России посмотришь, ну, все, у них все как хорошо в стране советской жизни. На мой взгляд, я предлагал, и приезжал тогда Ткаченко из Плюсова, в принципе, я говорил: давайте соберем...
Вот сейчас глава комитета по культуре Верховной Рады.
А тогда он приезжал в 16-м или 17-м году, я говорил: давайте соберем редакторов всех телеканалов. Давайте посмотрим, давайте показывать и хорошие, которые есть. То есть, если много плохого есть, а нужно ли акцентировать только на плохом? Давайте на ростки вот того хорошего, что рождается, показывать и экстраполировать ситуацию в Украине вот на этом хорошем.
Поблагодарю наших гостей. Напомню, что сегодня в программе участвовали бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский, мой коллега-журналист Сергей Гармаш. Спасибо, что были с нами. Напомню, что эту программу для вас вел Виталий Портников. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». А я прощаюсь с вами, господа. Желаю всего доброго, удачи и до новых встреч. We'll be right back.